Вот Марка, 15 глава, у нас здесь, конечно, все написано о распятии Иисуса. И постоянно написано, что нам надо взять наши кресты и ходить за Него. Значит, что должен быть кое-что общего между Его страданием и нашим. Итак, поскольку у нас есть, конечно, наши страдания в жизни, мы не ходим один, не одна. Потому что есть кое-что общего между Его страданием на распятии, но на кресте, и нашим сегодня. Это как мост, который вот через столько поколений, через столько веков. В том плане Он столько страдал, чтобы никто из нас не мог бы никогда не думать, что никто не понимает, не знает, как я чувствую. Мои ситуации в жизни, мои страдания до такой степени так сложны, что никто это не понял бы. И это, наверное, так, но здесь, на этом мире. Но есть в небе Иисуса, который на самом деле все знает, который на самом деле все это видел и на самом деле все это испытал. Поэтому я вижу здесь значение и значительность Его смерти, что в разных образах Он испытывал, по сути дела, в самом принципе, все наши испытания. Поэтому все то, что случилось там на кресте, было до такой степени интенсивно. Например, вот 10 стих написано, что первосвященники предали Его из зависти. Кто здесь не страдал из-за человеческой зависти? Мы все страдали на руках зависть другого человека. И вот сразу в этом моменте, когда мы размышляем и понимаем, что я страдал чисто из-за зависти. У тебя есть кое-что общего с Иисусом. И как Павел писал, поскольку мы будем участвовать на Его страдания, у нас и также будет участие на Его воскресении. Это гарант, что мы не только страдуем, а и тоже будем и жить с Ним. И это все как-то было показано во время нашего крещения. Когда мы были в воде, это была смерть с Иисусом. Из воды это было воскресение. Мы не вечно оставались там в воде. То есть мы не будем постоянно только страдать с Ним. Поскольку страдуем с Ним, и так же у нас будет точно участие в Его воскресении к вечной жизни, когда Он придет. И Он не только является какое-то утешение для нас, но, конечно, и Спаситель. Потому что, читая, перечитая тот запись здесь о распятии Иисуса, это видимо, что мы так не сделали бы. Ну, в 4 стихе, когда они начинали кричать, что ты так сделал, Иисус просто молчал. Так что Пилат дивился, написано в 5 стихе, что он ничего не отвечал. Почему Пилат дивился? Потому что он много раз видел таких людей, как Иисус, который был совсем невиновен. Слушая столько лишь причин, почему тебе придется умереть, это абсолютно нормально по-человечески кричать и отвечать, что нет, ты дашь мне смертный казнь из-за этого, но я это не совершал. Он тем более дивился на молчание Иисуса. Мы вообще все кричали бы, что нет, я не виновен, это так, нет. А Иисус как-то держал себе. И вообще Пилат здесь кажется очень слабый, что у него совесть есть, и он как-то очень не хотел, что Иисус умер бы. И в 14 стихе он как-то кричал, какое же зло сделал он. И они как-то ему манипулировали. Но в истории написано, что Пилат был совсем не такой, что он был вообще бессовестный человек, что он был какой-то Гитлер, что вообще без никакой совести. А здесь в Библии кажется, что нет, он не был такой. Как-то показывается какая-то совесть у человека. Но я не вижу противоречий между историческую оценку о Пилате, который у нас есть, где других историков писали, что Даниил там был совсем жестокий, очень жестокий, без никакой совести. А здесь в Библии кажется, что во время распятия Иисуса Пилат был даже слабый, что он имел, безусловно, совесть. Я понимаю от этого, что это не противоречие. Это на самом деле так, что перед Иисусом как-то у каждого человека есть какая-то совесть. Хоть он такой бессовестный вообще, как Пилат. А стоять перед самым Иисусом, тем более во время его смерти, это трогается сразу на нашем совести. И поэтому Павел сказал, что во время преломления хлеба нам должны, ну, человек должен сам себе испытывать. Это как-то естественный, натуральный процесс. Поскольку мы чувствуем себя в присутствии Иисуса во время Его смерти, распятия, мы, конечно, смотрим внутрь. Это, по-моему, естественнее. И в 17 стихе написано, что одели Его и с плечи терновый венец возложили на Него. Тот терновый венец, это не только было в какой-то мере сарказм, это тоже было мучение, потому что вне скальпа есть очень, ну, чувствительный сет нервов. И когда ты будешь этих, ну, нервов как-то пронзировать, то очень много кров будет. Я не специально это сделал. Но во время этого, ну, мучения Иисус, по-моему, и тоже видел бы какой-то, ну, ободрение, какой-то урок, какое-то послание от Бога. Почему? Потому что, когда Адам и Ева согрешили, Бог, в принципе, творил терны. Он сказал, что ладно, я буду вас наказать терными, сорны, и вы будете страдать землей. И Иисус об этом думал бы, что через мою смерть черный дальше не будет, в конце концов. Потому что через мою смерть будем вернется на том положении, которое было в Эдемском саде, до того, что грех был в мире. Итак, в каждом из наших страданий есть и то же, какое-то ободрение, какое-то послание от Бога, поскольку мы будем это чувствовать и поскольку мы будем размышлять о жизни. Не просто страдать, а вот понять, что в каждом страдании есть кое-что от Бога. Я сказал, что Иисус приглашал нам взять Его крест и ходить за Него. Он столько раз это сказал, что нам придется взять Его крест и ходить за Него, но за Ним. А здесь, видимо, 20 стих, 21, 22, что Иисус сам не носил свой крест до конца. 20 стих. Повели его, чтобы распять его. Он вышел, кажется, но в другом Евангелии написано, что он вышел, носил свой крест. А вот 21 стих. Они заставили некоего человека, Симона, нести крест его. То есть, кажется, что он до конца не мог носить свой крест. Он начинал носить свой крест, а потом он не мог. И вот они захватили, ну, заставили тот Симона нести крест его. Потом 22 стих, и привели его на место Голгофу. На греческом языке тот слов переведено здесь привели, более, ну, значит, что они носили Иисуса туда. Они, ну, поносили Иисуса. То есть он сам не мог стать. Итак, я думаю, это немало значительно, что Иисус не мог даже сам носить свой крест до конца. Он начинал, но просто не был в силе, поэтому они заставили тот Симона, и потом они сами, ну, поносили даже Иисуса. Кажется, он потерял сознание. Итак, мы думаем о распятии Иисуса, Его крест, и как нам придется носить Его крест, и мы чувствуем, что я не смогу, у меня сил нет. так и делать. Но, помните, Иисус сам не мог до конца носить свой крест. Я думаю, что это немало значительно, это ободрение для нас. Конечно, не просто так, чтобы, ну ладно, нам не надо бороться, нам не надо никакой духовной борьбы. Нет, я так не имел в виду. А ободрение в том, что когда просто по-честному у нас сил нету, духовным образом, просто сил нету, ну хорошо. Даже у Иисуса тоже, в конце концов, не было сил носить свой крест до конца. И тоже тот Симон, написано, они заставили тот Симона, проходящего некоего человека. Идущего с поля, они заставили тот человека нести крест Иисуса. Я думаю, что тот человек является символом каждого из нас, потому что написано, что он носил крест Иисуса. Иисус сказал, что каждый из нас должен нести крест Его. И вот тот человек Симон это сделал. Я думаю, что он является образец для нас. А написано, что он шел с поля. Кажется, он вообще просто мимо. Шел домой. Заставили проходящего некоего Симона, идущего с поля. И это, в принципе, так, как Бог сделал с нами. Мы шли куда по-другому. Занят нашей жизни, как он, идущего с поля. Думая совсем по-другому, и это так, как Бог как-то заставил нам. Хорошо, Симон, ты идешь с поля домой, ты проходишь вот просто мимо того места распятия, во, я заставляю тебе носить крест моего сына. И я думаю, в каком-то плане Бог и тоже так сделал с нами. У нас не было сперва намерения, наверное, быть Его, быть в Царстве Божьем, ходить с Иисусом, носить Его крест. А Бог нас видел и как-то заставил нам. 23. И давали Ему пить вино с смирною, но Он не принял. Это, поскольку я понял, это обыкновенное, то, что они предлагали, тех жертвенники на кресте, и чтобы это как-то противоболяще, чтобы...
Обезболивающе.
Да, обезболивающе, да. И он это не принял. Я не думаю, что наше спасение как-то было бы потеряно, если он пил бы такое средство, чтобы это не болел бы так страшно. Я не думаю. Но все равно он это отказался. Он не принял. Почему? Потому что он хотел как-то испытать наши страдания до самого конца, чтобы никто не мог бы сказать, ну, он был как-то под наркозом во время его страдания. Он не знает до конца, как мы чувствуем во время смерти. Нет. Он специально не принял. И чтобы он почувствовал, сочувствовал бы с нами до самого упора. Каждый вид человеческих страданий. И это все закончится в том, что мы не сможем никогда не жаловать, что никто не знает, как я чувствую. Наверное, да, здесь на земле правильно. Никто не знает. А в небе у нас есть кто? Иисуса. И, наверное, тоже связано к этому. В 44 стихе Пилат удивился, что Иисус уже умер. То есть это для него было удивительно, что Иисус умер так быстро. Почему? Потому что вообще люди там страдали очень долго. Очень долго страдали на кресте. Почему? Потому что люди дали им какие-то средства, но против боли, без болящего. И они как-то держали. Тем более... Был на самом крест, то есть тот дерево, был, кажется, какой-то кусочек дерева, где они могли чуть отдыхать. А поскольку почаще они отдыхали там, Потому что лежать просто так, вот руки вверх, вот и вес тела на эти гвозди, ты так не будешь долго держать. Давление крови было бы просто слишком. И очень быстро, в принципе, человек умер бы. Поэтому они сделали какое-то, ну, небольшое дерево, которое получилось как маленькая сиделка, где человек мог бы немножко отдыхать от этого. Но это часть этого мучения, потому что поскольку человек там временно отдыхал, поскольку человек дольше мучился. Итак, Иисус это не сделал. То есть он не взял никакой, ну, легче путь. Он страдал до самого максимальном степени. Очень мне жалко, что вот там Сын Божий самое совершенство в моральном плане до конца. Без греха, несмотря на всякие провокации, несмотря на всякие несправедливости, он без греха умер за наши грехи. А вот 24 стих: распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. То есть там был крест, и там тот Иисус без греха, с таком духовностями. И 1 метр оттуда, наверное, 2 метра оттуда, сидели эти солдаты и бросили жребий. Я хочу его сандалии. Да нет, это мое. Я хочу вот его одежду. Нет, нет, я хочу тот куртка. Да нет, я хочу. Хорошо, давай, ребят, будем бросать жребий. И это все, такой примитивность, такой супер примитивный материализм, можно сказать, случилось 1 метр, 2 метра от Иисуса. И мы сможем то же самое, в принципе, делать. Думаю, всякие наши материальные проблемы в таком степени, что факт того, что Иисус умер, для нас как-то остается без никакого значения. Итак, 34 стих: в 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элой, Элой, лама сабахфани», что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» В другом Евангелии написано, что Иисус умер на 9 часу. То есть это было прямо до его смерти. Это было на самом последний минут. В буквальном смысле, наверное. Последний минут. У него был кризис. И это не грех. Это не, потому что Иисус никогда не совершил грех. Но это не грех сказать или чувствовать: «Боже мой, почему или для чего ты меня оставил?» Наверное, мы считаем слишком часто, что грех, но что мы чувствуем виновен за то, что мы считаем грех, который, наверное, фактически это не грех. И наоборот, наверное, очень много то, что мы сделаем, наверное, Бог считает это грешным, и мы так не считаем. Но это не грех иметь сомнения. Это не грех даже бороться с Богом, потому что я чувствую здесь какой-то борьба. Боже мой, для чего ты меня оставил? Очень вряд ли, кстати, что Бог сам оставил Иисусу. Я это сомневаюсь, я так не думаю. Но поскольку ты чувствуешь, что Бог тебя оставил, поскольку фактически так и есть, если ты так чувствуешь. Почему некоторых сказали, 35 стих, они говорили: «Вот Илию зовет». Он сказал 34-м: «Элой, Элой». И они сказали: «А, он зовет Илию». Видимо, они перепутали Илию и Элой. Почему, было неясно. Я думаю, во-первых, Иисус был так слабый, что, наверное, он очень хорошо, не очень ясно произносил слов. То есть «Элой» кажется так, как «Илию». «Илии». И тоже, наверное, после того, что они ему били, наверное, все зубов он потерял. То есть человек вообще без зубов, очень слаб, хотя громким голосом сказал «Элой, Элой». Наверное, из-за положения там на кресте он просто говорил немножко странно. И они слыхали не «Элой», а «Или». И это как-то какие-то моменты для меня лично как-то подтверждает мою веру, что на самом деле то, что мы читаем, здесь фактически случилось. Что это Слово Божье, которое мы читаем, что это на самом деле правда, что это на самом деле то, что случилось. Тот разница между Элой и Или. Ну да, это как-то мы сможем представить, что на самом деле так и было. Итак, почему Иисус чувствовал, что даже Бог сам ему оставил? Я предлагаю, что Он взял на Себе наши грехи до такой степени, что Он даже начинал чувствовать такое единство с нами, что Он даже начинал чувствовать как грешник. Несмотря на то, что Он никогда не совершил никакой грех, Он так идентифицировал с нами, и чтобы Он чувствовал так, что Бог на самом деле ему оставил. Вот написано столько раз, что Бог не будет никогда оставить его детей. А написано и тоже в Ветхом Завете, что если человек согрешает, то Бог оставляет такой человек. Тогда, когда Иисус сказал, для чего ты меня оставил, это так, как Иисус чувствовал себя как грешник. Откуда у него был такой кризис? Он думал, я сам не согрешил, я знаю, что я не согрешил. А я чувствую, как грешник, потому что Бог меня оставил. И я думаю, решение этого парадокса, это противоречие, это в том, что Он до такой степени взял наши грехи на Себе, что Он даже чувствовал, как и мы. И Он чувствовал тот дистанцию, который грех делает между Богом и человеком. Итак, 36 стих. Они предлагали ему кое-что пить. И они предлагали ему это на трост. Но трост не больше 50 сантиметров. Итак, это не так, что Иисус был, тот крест был такой громадный, высокий, что Иисус где-то, там был очень-очень далеко от нас. Если они мог бы, залезть к его, к роту Иисуса на трост, это значит, что он был не очень далеко от нас, на земле. То есть крест был просто дерево. Это не был такой, как у католиков есть, что это такой супер высокий. Нет. Стол. Это просто был столб, да. Это столб, да, спасибо. Это был столб. Это не был такой, столько 10 метров, 20 метров. Это был столб, и просто так. Итак, Иисус отдал свою жизнь для нас. Написано в 39 стихе, что Он так возгласив, испустил дух. И что когда сотник это видел, он сказал, это на самом деле Сын Божий. Видите, 37 стих. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Вообще, человек умирает против своего желания. То есть, вообще, мы будем бороться до самого последнего дыхания. А Иисус умер чуть по-другому. Он испустил дух, то есть Он отдал свой дух для нас. Кажется, что Он знал, что это последнее дыхание в легких. Он знал, что после этого это уже все со мной. И Он это испустил и умер. То есть Он знал, что это последнее дыхание и испустил. И поэтому умер. И тогда, когда сотник видел, таким образом он умер. И тот сотник, конечно, видел бы очень много людей во время своей смерти, потому что, кажется, он регулярно, ну, дежурствовал возле таких, ну, распятиях. Он был удивлен, он был в шоке. Значит, что Иисус специально, сознательно отдал свою жизнь для нас. И так, когда написано столько раз в Библии, что Иисус дал свою жизнь для нас, это, наверное, имеется и тоже какое-то даже, можно сказать, физическое исполнение в том, что Он сознательно отдал свою жизнь, зная, что да, это моя жизнь, это мое последнее дыхание, и отдал, ну, испустил дух, зная, что это все. И это, Он сделал это, и написано, что 40 стих, Мария Магдалена, Мария, мать Якова, ну, короче, но верующих во Христе там стояли. То есть он в ту сторону, к ним отдал свой дух. Типа так, как я отдам мой дух, мое последнее дыхание к вам. И так до сих пор так и есть, что Иисус умер для нас. Он отдал свою жизнь для тебя, для меня. И мы не сможем быть равнодушны к этому. Нам должен быть как тот Иосиф из Аримафеи, как 43 стих, который после он это видел. Он как-то смеялся, как-то перед всем. И написано, что он осмелился, 43 стих, войти к Пилату и просил тело Иисусова. Это, поскольку я читал, это только близкий родственник, у кого были прав, идти к Пилату и просить тело человека, который умер на кресте. Только если ты был, ну, близкий родственник. Он не был родственник. Но после всего того, что он чувствовал, он видел, он как-то чувствовал, что да, я чувствовал, что тот Иисус является для меня на самом деле родной. И ладно, при всех, я не стесняюсь, я при всех буду вот показать мою идентитет с этим человеком. И это, в принципе, придется наш ответ на факт того, что Иисус умер для нас. Что хорошо, я буду осмелиться, то есть я буду смелее сейчас перед всем. Я сейчас не боюсь. Я с Ним, Он умер для меня, отдал свою жизнь для меня с таким самоконтролем, таком, ну, путь, ну, способ смерти, что он отдал себе для меня, он, ну, испустил дух ко мне. Сейчас не могу просто жить, как любой другой человек на этом свете. Я вот для него. Итак, давайте, пока у нас открыто Евангелие от Марка, давайте почитаем 14 глава, которую вчера читали по спутнику. Евангелие от Марка, 14 глава. Читая 22 стих. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Так, давайте помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела Твоего возлюбленного Сына. Отче, что нам придется сказать, кроме спасибо? Но, Отче, слов не хватает. Размышляю факт того, что Он на самом деле умер для меня. Отче, дай нам сил, чтобы мы сможем отвечать на Его любовь, на Его жертвы для нас посильнее. Отче, прибудь с нами. Мы Тебе любим, зная, что, в принципе, это Ты, который отдал Твой Сын для нас. Во имя Него. Аминь.